Вы слушаете «Серебряный дождь», «Орел».
Точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас Александр в удаленном режиме, но ничего страшного, техника позволяет слышать его откуда угодно.
Это есть, да.
Ну, хорошо. Я надеюсь, что я несколько причастен, да?
Качество вещания, ну да, да, ты есть.
Качество твоего вещания. Итак, у нас сегодня тема, ну, я уж не знаю, как это назвать, годовщина, юбилей. Как ты это бы назвал?
Событие, дата, да?
Ну, то есть, прошло определенное количество лет.
Да уж, 20, момента, да. Сколько? Получается, сколько, 20 или 21? Я не понимаю, как считать. 21, наверное, 21.
Ну, наверное, да, 21.
Ага, полных 21.
Полных, да, полный 21 год прошел с момента, когда люди друг у друга после определенного момента спрашивали: а где вы были с 17 по 21 августа?
Угу.
Да, то есть, насколько вы поняли, мы сегодня попытаемся поговорить о том, что это было тогда, то, что мы называем сейчас путч, несостоявшийся, и как мы его оцениваем, если мы можем еще оценить, потому что с точки зрения истории, наверное, времени-то мало еще прошло, как ты считаешь?
Ну, смотри, я как бы соотнес это с разными людьми, с разными, как это, с разными возрастными, что ли, слоями, потому что для одних это какое-то событие было уже оформленное, оформившееся уже тогда, потом, может быть, какую-то коррекцию время унесло. Для кого-то это было абсолютно не событие, да, но кто-то еще просто не воспринимал это адекватно. А для кого-то это вообще не событие и прошло мимо. Были и такие люди, на самом деле. Что бы я, скажем так, сказал вот в начале? Ну, я, естественно, буду говорить по поводу этого события как лицо, которое в то время заканчивало школу. Да, и для меня это вообще это было как-то абсолютно непонятно, что, ну, тогда времена были не самые легкие, потому что в магазинах ничего не было, была какая-то инфляция, были какие-то проблемы с продуктами, были безумные очереди, карточки. Вот это я помню. Я помню, что это было лето, да, это мы как в школе там какие-то проводили традиционные какие-то ремонты, да, и вот с этим я проснулся там и по радио услышал такое веселое событие. Да? Для меня это было как одно из, знаешь, интересных, вот интересное событие. Да? Вот случай какой-то. Я по этому поводу не мог никаких оценок давать.
Тогда.
Причем я это воспринимал, ну, слава богу, что что-то хоть происходит. Да? Потому что состояние, в котором тогда жилось, это было не очень позитивно, еще раз повторю. Вот. Мои родители, они там на заводе трудились и как бы не особо мы шиковали, мягко скажем. Поэтому сейчас, ну, тогда понятно, что шла определенная дискуссия, там кто-то высказывался, кто-то, высказавшись, крестился и говорил: Господи, зачем же я сказал что-то? Вот. Но для меня это все напоминает вот сейчас, после прошествия времени, знаешь, немножко похожие вещи случились в 17-м году летом. Тоже тогда же была история с временным правительством, тоже были определенные действия, тоже так же их оценивали. Вот, ты знаешь, что бы я сказал? Это для меня это, например, не путч. Для меня это, потому что что такое путч? Во-первых, путч – это когда люди идут осознанно, имея определенные планы на определенные действия, и путч, он сопровождается реальной кровью. Не срежиссированный в такой микро... Ну, крови всегда много, да, мало не бывает, но вот те, как бы, те жертвы, которые произошли, они все-таки при другом развитии, при другом планировании этих событий могли бы и быть в N крат выше. Поэтому это не путь. Почему? Потому что люди, которые собрались, они реальных планов не имели. Они не знали, что делать. Крючков, когда собрал своих сотрудников, напомню, это был генерал КГБ СССР. Это человек, который мог все почти. Как в фильме это «Беспреданница» это сказал, для меня невозможного мало. Да, вот то же самое. Для человека было очень мало невозможного. И вот он собрал и начал политинформацию, как тогда было, и вот по сведениям, так скажем, открытым, он начал готовить бригады для уборки урожая картошки, потому что планировался урожай, да. То, что, как помним, там кушать особо было нечего, в магазинах было мало продуктов. А это о чем говорит? О том, что вот такой грамотной, профессиональной движухи, которая должна была быть, не было. А это, в свою очередь, и вот эти вот съемки международных компаний, телерадио, там, журналисты, присутствующие вот именно в тех местах, где происходила вот эта кровь, произошла кровь. На самом деле, вот сейчас, если рассматривать действия толпы, которая преграждала там путь, троллейбусы там валила, и патрулировавший Москву БТР останавливал зачем-то, хотя БТР не ехал там на штурм чего-то, да, или не ехал спасать, перемещаться там в поле в сторону Ельцина или еще что-то, скажем так, вот зачем-то была спровоцирована вот эта агрессия толпы, и толпа, естественно, подхватив ее там...
Согласись, когда толпа таких размеров, то спровоцировать какую-либо агрессию достаточно просто.
Нет, там события-то, они, в принципе, по всей Москве происходили, но вот та основная толпа, которая потом собралась, понятно, что любые действия по разгону этой толпы, автоматически кровь, автоматически гражданская война, да, потому что там сотни тысяч собралось. Вот на улицах, там, где были баррикады, это существовало же неразбериха, да, существовала искусственная абсолютно неразбериха, и существовало фактически две линии подачи информации, и Ельцин...
Как ты думаешь, его приход был запланирован или нет?
Я думаю, да, конечно, потому что изначально была договоренность, что его должны были арестовать на прилете в Москву, не дать ему вот возможность этого движения. Но потом от этих планов отказались.
Когда стало понятно, что инициатива исходит от господина Михаила Сергеевича?
Да нет, я думаю, что людей просто использовали. То есть они поняли, что их используют, и их парализовал страх прежде всего, потому что когда
используют... Конкретизируй сейчас, чтобы всем понятно было. Ты имеешь в виду тех, кого потом назвали
путчистами? Да, ГКЧП, да. Вот этот комитет, который по наведению порядка, да, товарищ Михаил Сергеевич, как ты говоришь, устал. Я не знаю, надеюсь, что он нас когда-то, может, услышит там, версию такую. Но мне даже интересно, хотя это уже невозможно, наверное, поднять так вот его позицию искреннюю, настоящую, потому что у него просто не может быть. Но я думаю, что было так, что он, по-русски говоря, послал народ разобраться, пока он отдыхал в Форосе, и потом использовал эту ситуацию для обвинения этих же людей в этой всей истории.
Более того, практически неоспоримая версия того, что эти документы, которые там готовились по введению чрезвычайного положения, они как-то там иначе немножко назывались и так далее, то есть все вот эти вот меры, которые были объявлены этим комитетом, это было все запланировано именно с подачи Михаила Сергеевича.
Просто
в какой-то конкретный момент он взял и...
Нет, я тебе объясню. Это так и, может быть, не совсем так. Почему? Вот ты представь себе государственную машину того уровня, где все пронизано, скажем так, вот этими нейронами связей, и ничего невозможно сделать так, чтобы это не было известно в соответствующих, там, связанных с этим местах. Да? То есть секретариат настолько взаимодействует по отточенным технологиям, что существовавшая вот на тот момент государственная машина, она была больше, чем какая-либо личность. И люди, которые готовили материалы, документы, естественно, есть существует инерция подготовки документов в секретариатах, проработки их, там, контроль и так далее. Естественно, что это невозможно сделать там, за 2 часа и за неделю. неделю. Поэтому эти планы существовали, но я вот возвращаюсь к ощущениям тех людей, которые потом назвали путчистами, обвинили во всем. Вот эти люди, вот, кстати, они все были быстро реабилитированы потом, ну, как бы, вернее, не реабилитированы, а с, ну, с них снято, как бы, прекращено их обвинение, да.
Преследование, как
да, им было. Да, да. Ну, вот единственное, кого суд оправдал, там был такой генерал Варенников, и вот он отказался, он в защиту себя говорил, ну, ребята, вы хотите меня, вот вы меня обвиняете там в попытке захвата там власти, там переворот, разрушение, там нарушение конституционного строя, ну, вы осознаете, так скажем, где я и где, так сказать, государство, и ну, вот почему это все не произошло, по сути. Что вообще сделало действенно вот эти пучисты? По сути, ничего. Они невнятно объявляли о том, что вот введен режим там о чрезвычайной ситуации. Ну, а что этот режим давал? Да, что народ шел куда-то в бой? Я могу сказать, что в Орле никто никуда не шел и не пошел бы. Потому что есть Москва, есть какие-то...
Ну, подожди, из школы милиции, по-моему, целая бригада...
Послушай, вот ты себе представь. Да, вот ты представь себе там сколько-то там 40 лейтенантов или 40 там офицеров, или там 40 рядовых взяли
ну,
там...
Ну, что? Это же с таким пафосом пожаловалось.
Послушай, но есть люди, которые регулируют их действия. Они бы им отдали приказ, они бы взяли лопаты саперные, пошли рыть бассейн там. Это люди исполнительные, это люди подчиненные, у них погоны, они по-другому. А вот я даже не представляю, в каком там селе Кукуево кто-нибудь там вышел бы на улицу, залез бы, сорвал бы этот советский флаг бы и начал орать, что все вот как бы там и так далее. Потом говорят, что кто-то там вышел из каких-то КГБ, написал заявление, вышел из состава. Да это не партия, из нее нельзя выйти. И это, знаешь, вот вся эта история потом обрастает какими-то абсолютно адскими какими-то подробностями.
Но тем не менее, смотри, да. Все-таки не существовало ли такое положение, что Михаил Сергеевич был в курсе, как ты говоришь, невозможно было не быть в курсе подготовленного какого-то там, да, проекта по этому чрезвычайному положению, что это чрезвычайное положение должно было бы быть введено им и так далее, и так далее, и так далее. Просто в какой-то момент он оставил этих людей и уехал. А день, дата была уже назначена, и механизм был уже весь закручен. Ну. Маховик уже вращался, понимаешь? Ну. И он поставил себя куда-то в сторону. Мало того, он это все подал так, что он где-то там заперт, значит, на какой-то там даче и так далее, и так далее. Это все, он ни в чем не виноват. И фактически, да, как громоотвод использовал вот этих вот людей и убивал сразу всех зайцев.
Послушай,
Лев. И от проблемы устранялся, и дистанцировал ее от себя, и людей убирал одним махом.
Ты учти, что... трухнули по-настоящему все, да, почему? Потому что вот этот, еще раз говорю, аппарат, аппаратная инерция, вот эта гигантская машина, состоящая из там сотни, из тысячи людей, которые наделены серьезной, мощной властью, там же и были люди МВД, на тот момент. Напомню, что после путча застрелился руководитель МВД. Вместе с женой нашли его якобы застрелившимися в квартире. А потом говорили, что там было два пулевых отверстия в голове. Да? То есть человек не мог стрелять себе дважды в голову. Я напомню, что люди были с серьезной, мощной властью. Причем эта власть, она делилась территориально. Напоминаю, почему все трухнули? Потому что был повод трухнуть. И с одной стороны, Михаилу Сергеевичу, у которого вообще-то 4 часа утра 19 августа, реально Севастопольский полк войск КГБ СССР, не РСФСР, СССР, заблокировал его дачу. То есть означает это что? Блокирование. Его отключили даже от всего, даже от системы управления атомным оружием, да, вообще от всего. Физически отключили. Он был не, знаешь, это не похож там на, не знаю, довольного Майкла Джексона, когда прилетел в Москву.
А 17-го?
А что 17-го?
Не отключали его ни от чего? Началось-то все 17-го у нас.
В 16:32 его отключили еще 18-го. Не 17-го. Я думаю, вот по хронологии событий, по официальной, по крайней мере, хронологии, потому что я не знаю, как там все было реально.
Но в том-то все и дело, да. Что, Михаил Сергеевич, куда же вы уехали? А,
слушай,
ребята, это без меня.
Да, вот,
не
вот,
понял.
Во.
Чик, и отключили.
Во. Вот ситуация такая, что значит, у кого-то сыграла нервная система, да, допускаю это, и сыграла, и потащил за собой других. И действия начали обретать достаточно неупорядоченный такой характер. И появляться в этих действиях стали люди, у которых была воля, которые рискнули, или которых тащили, подталкивали, да, в том числе подталкивали и люди. И в этой связи, значит, возникает не обстоятельство, а люди, да. Вот, возникает тогда, возникала ситуация, при которой товарищи, которых назначили как бы крайними, вдруг они осознали и осознали всю полноту ответственности за это. Почему? Потому что, напомню, вот если читать там описание того, как происходило, допустим, восприятие этих событий за границей, а наши люди, находящиеся за границей, где-нибудь там в Америке, им мягко объясняют: вы знаете, ваше передвижение вот по территории США, например, теперь нежелательное. Мы вас тормозим в вашем посольстве или в консульстве, вот находитесь здесь. Почему? Потому что власть в вашей стране захватила президентскую. А для них переворот государственный, это вообще, это все. Это конец света. Поэтому восприятие международное сразу стало известно, потому что по каналам, ну, официальным, там, ТАСС, Интерфакс, собиралась информация, и людям сразу все стало понятно, что им кирдык, вот этим людям. Руки затряслись, значит, ну, нашлись в себе силы и сказали: так, ну, так, значит, ситуация расположилась так, ну, значит, будем тогда в этой ситуации держаться. И начали принимать соответствующие действия. Первое из действий, которое, ну, как бы вывести из игры, им надо было Ельцина, потому что Горбачева они и так вывели. Он сам себя вывел. А дальше включились уже силы, я думаю, международные, такие, вот эти вот связи энергетические, так скажем, пошли в бой. Потому что, смотри, страна была не готова к такому развороту событий, как информационная война. Информационную войну тогда, ну, вести не умели, потому что ее не было. Была полностью контролируемая информационная площадка. И вдруг на этой информационной площадке возникли альтернативные точки зрения. Все. А к этому просто не готов был государственный аппарат. И, естественно, эти точки зрения четко поддержали Бориса Николаевича покойного.
Вот смотри, существует такая, ну, я не знаю, как версия, не версия, теория, мнение существует, да, что эти действия Михаила Сергеевича, они были совершенно осознанны, они были, в принципе, да, такими неспонтанными, по крайней мере, с его стороны.
В какой-то далее, части.
Далее возникновение Ельцина тоже было, в принципе, прогнозируемо, планируемо и каким-то образом тоже управляемо, и да, там, оно происходило по сценарию. Но как бы сценарий конспирологический внешнего воздействия предполагал, что разрушение произойдет не только Советского Союза, да, но и, собственно говоря, Российской Федерации. А Ельцин возник, не просто возник, да, но еще и умудрился после первого выполненного пункта, то бишь разрушения Советского Союза, не совершить второй пункт.
Ну, смотри, я думаю, что...
Может быть, он осознал что-то в какой-то момент. Либо управляемость его не просчитали, либо не рассчитали... Ну, я имею в виду конспирологически.
Смотри,
вот... считали, что он в какой-то момент оглянется, остановится, или он не настолько управляем.
Вот смотри, сейчас прошло 21 год уже, и все конспирологические варианты, которые были 10 лет назад, стали фактически полуофициальными, официальными даже. То есть сейчас уже никто не спорит с тем, что, знаешь, как бы, как будто бы устоявшееся мнение, что Горбачев развалил СССР этим самым. На самом деле, я на 100% уверен, что он и не планировал такого. Зачем? Какой ненормальный будет, знаешь, вот у него нормальный колхоз, у него тут коровы, тут у него гуси, а тут он будет сейчас разрушать это, раздавать кому-то. Зачем? То есть были технологии...
Саш, ну других мотивов
послушай,
не может быть...
Ну как, да, были, сказать, послушай.
Не
были,
находятся другие мотивы.
Да нет, не эти мотивы, очевидно, неужели незаметно. То есть была ситуация, которая экономически и, скажем так, энергетика была такова, что ситуацию якобы загнали в тупик. То есть технологических решений якобы не находились. Да? И какие методы, какие советники, какие советчики были в тот момент. То есть я же рассказываю, государственный аппарат был больше, чем любое физическое лицо. Во много раз. И кто мог посоветовать из секретариата, там сейчас Совет Безопасности, а тогда Политбюро, да, давайте, допустим, разрешим торговать иностранными шмотками, или давайте сделаем там вот такую технологию, чтобы у всех была колбаса. И дай народу колбасу, бы все успокоились бы через 3 минуты, или видеокассеты, да, или видеомагнитофон каждому в квартиру. И на 10 лет бы народ вообще забыл бы про это. Вопрос шел о поиске путей снятия социологической напряженности. И одним из путей было жесткое закручивание гаек. Нужен был повод. Вот к чему шел Горбачев. Зачем он был разрушать свою историю, свою систему? Вот Ельцин...
Тогда почему он у Коля денег не взял за вывод войск?
Ну, слушай, вообще не хочу...
Как-то не укладывается.
Вообще не хочу говорить о соцлагере, потому что это вещи немножко разные по масштабу принятия решений и последствий. А вот, то есть, удержать соцлагерь возможно было только удержав СССР. Можно было сосредоточиться на решении вопроса в СССР?
Да я не про соцлагерь. Я говорю вывод советских войск из Восточной Германии.
Ну...
разрушение стены и объединение Германии.
Ну, и что?
За это Западная Германия готова была выложить там, я не знаю, столько денег, сколько попросит.
Ну, послушай, Западная Германия не могла купить ничего у СССР, особенно идеологию.
Что значит купить? Не надо было ничего покупать, надо было денег заплатить за вывод войск, вот и все.
Ты имеешь, что на эти деньги купили бы колбасы?
Может быть, и колбасы, по крайней мере, не в поля бы вывели.
Я же тебе говорю именно об этом, что технология выхода из сложившейся ситуации подсказывал только государственный аппарат. Ты думаешь, если бы Виктора Цоя попросили бы, или там, я не знаю, покойного Листьева, или еще кого-то, Горбачева, подсказать какой-то совет, он бы подсказал бы закручивание гаек? Нет. Он бы подсказал бы чисто либеральный путь. Давайте дадим народу свободы. В первую очередь, свободы купить что-то и продать. Все. Понимаешь, жвачки, девочки-жвачки, и все. И больше бы вопросов не было бы у народа. Дайте народу возможность трудиться на земле, на своей земле. Дайте возможность торговать. Все. Вопросов
нет. Я про осознанность, Саш, я не про то.
Через какие фильтры эта информация пришла бы туда, как решение? Не через какие. А его убедили именно в том, что любая не военная, не бюрократическое давление, не давление, так скажем, любой механизм не давления, а упрощение, либеральный, он вреден, бесполезен. Ему дали, показали все это. Он же сам ездил по стране постоянно. Ему показали его военные люди и сказали: слышишь, ты ничего не добьешься, давай закручивать, давай создадим ситуацию. Создали ситуацию. Ельцин использовал эти качели. Вот и все. Другое дело, что он тоже ненормальный. Понимая, что начнут сейчас рвать, и его порвут второго. Первого порвут Горбачева, второго в его. Ему надо было спасать себя. И он... Этот забор вокруг РСФСР построил легко вообще. Ему подарили этот забор, сказали: да забирай ради бога. Мы получили 99% удачи. Причем народ, который стратегически это все считал, я думаю, тоже ошибся. Они-то думали, что вот эта зависимость смежников, производств, экономик, людей, в первую очередь языка, всего, она не даст возможность функционировать нормально Российской Федерации. Понимаешь, досталось какое наследство тем же американцам? Допустим, 10 республик подхватить. Хотя бы даже их подхватить с точки зрения управляемости. Управлять процессами. Не направлять, скажем так, какому-то результату, а хотя бы контролировать процессы. Вот этого не было сделано. И поэтому этот процесс распада РСФСР уже, он был остановлен просто естественным ходом истории. Ельцин к этому, понятное дело, приложил руку. Я думаю, что позитивную руку. Потому что Ельцин, он сверхлиберально стал вести себя. Он успокоил всех губернаторов. Он успокоил Зауралье. Он сразу сказал: ребята, Я вам мозг не компостирую. Решайте вопросы. Берите, как это? Берите, сколько вам хочется, столько и несите к себе. И люди понесли, успокоились. Почему многие из тех, кто помнит эти времена и при этом присутствовал, не просто наблюдал, а присутствовал, они говорят, мы спасли страну от развала, потому что они могли отторговывать у Ельцина многое. Могли вообще Ельцина съесть завтра же, да? Я же напоминаю, что народ выпрыгивал из окна. Люди, финансисты ЦК почему-то прыгали из окна. ЦК КПСС. Вот были бабки за границей, да, у ЦК размещены. Они огромные бабки. Огромные по тем временам. Напоминаю, был интернационал, работал. Люди хотели революцию мировую. Финансировали пол Африки, пол Карибского бассейна, Южную Америку и я не знаю, кого не финансировали только. Весь Ближний Восток финансировали. А дальше деньги куда-то делись. А народ начал прыгать из окна. А Бориса Карловича Пуга, министра внутренних дел, почему-то нашли в квартире застрелившимся. Вот и думай. Поэтому, значит, Ельцин, я думаю, также реально переживал. И от этого переживания, он же сибиряк, он же нахрапистый, он взял позицию, начал ее держать. В этом плане он, конечно, боец. И я думаю, что это человек, который реально верил в то, что говорил, по крайней мере, потом. Ну, бывает у политиков, они всегда верят, что говорят, да, но этот действительно вот верил, я помню, как он говорил про Конституцию, я, честно говоря, вот испытывал, прямо от него харизма шла, понимаешь, он, я, говорит, гарант, почему, типа, вы не уходите, я гарант, как я говорю, я гарантирую Конституцию, вы понимаете, что такое гарант, вот, и я вдруг осознал, что он это понимает буквально.
Точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Теперь посмотрим как-то с другой стороны. Ну, не то чтобы с другой стороны, а уже под несколько другим углом. Могло бы этого и не быть?
Могло. Я думаю, могло. Дело в том,
возможно,
что...
Возможно ли было бы без этого?
Конечно. Конечно. Ведь это была технология, да? Вот приходит человек на завод, у него есть технология производства шестеренок. Вот эта технология может быть не выполнена или по причине, там, допустим, брака металла или еще чего-то. И шестеренки в итоге не получилось. Вот у кого-то была технология развала СССР и освоения пространств. Эта технология могла не сработать, потому что появились бы факторы, которые повлияли бы на эту технологию. Одним из вот таких факторов, вот против такого оружия мягкой революции, которая произошла, по сути, в России, изменение, по сути, режима управления вот этим 1/6 частью суши, распада, технологии вертикального такого управления, значит, могла противостоять просто, допустим, какие-то сбои могли происходить. В первую очередь, необходимо было работать с населением. То есть, каким образом работать с населением? Не бу-бу-ду-бу, ду-ду-ду, вот по Первому каналу, да? И получается, знаешь, все население 99% времени видит и слышит бу-бу-бу-ду-ду-ду, а 1% времени какой-нибудь ночной взгляд смотрит. И мгновенно вся энергетика оттуда впитывается, потому что это новое, свежее. А третьего нету. Вот надо было сделать управляемый взгляд свой. И это делать по-настоящему профессионально, адекватно времени, тем знаниям, там, не знаю, технике и так далее. Второе. Надо было работать на, скажем так, ну, экономическую, что ли, часть общества. Почему? Потому что в идеологии уже никто не верил. Все устали от этого. Просто устали. И другой идеологии быстро невозможно было создать. Но не буду объяснять, почему. Потому что просто есть государственный аппарат. Это невозможно. Сразу взять и поменяется. Поэтому, значит, нужно было найти технический выход для населения. Ну, какой выход? Ну, не такой, на самом деле, как оперативная и быстрая приватизация. Это тоже был выход, на самом деле, для населения. Отвлекли внимание, все занялись какой-то движухой там, и так далее. Да? А под шумок там были, по сути, украдены там огромные объекты. Но могли же, например, дать какие-то реальные послабления, реальные. реальные послабления. Причем это дать не в модели вот в совка, а в другой модели, альтернативной, более что ли.
Послабление кому?
Населению. Населению. Основная проблема всегда население. Если население недовольно, если объективно население недовольно, оно, причем население формулирует свое недовольство. Нам нужен сыр в магазине. Дайте нам не три сорта сыра и не 50, как в Германии. Дайте хотя бы один сыр нормальный. Его нет. Дайте колбасы. Дайте детям в школу форму, купить обувь. Почему вы не можете это сделать? Если вы не можете это сделать, все остальное мы не слушаем. Ваши сказки мы 70 лет слушаем. До свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Понимаешь? Вот у народа. Народ обнищал, ну как бы не то чтобы обнищал. Тогда не было такого понятия, как нищий народ. Народу нужно было давать хотя бы то, что позволяло народу сохранить, скажем так, веру. Веру, что все стабильно. У народа отнимали это. Отнимали.
СССР можно было сохранить?
Конечно. Я же тебе еще раз и 25 раз повторю. Тебе можно было. Это, по сути, была конфедерация. По сути, в конфедерации государств. Просто с, жестким, с жесткой технологией управления из центра. Связывала всех идеология партийная, коммунистическая идеология. Поэтому эту связь нельзя было ни в коем случае разрушать, потому что иначе все. Как только КПСС признали партии врагов, все. Все цепи, которые, все связи, все сухожилия, они сразу мгновенно распались. Остались только сухожилия, не сухожилия, а нервная система осталась. Нервная система – это спецслужбы. Вот и все. А сухожилия, которые стягивали этот скелет, они не держали все. И все руки в одну сторону, ноги в другую, голова в третью, пузо в четвертую. Поэтому СССР надо было спасать, не разрушая КПСС, там, не обвиняя КПСС, надо было именно через КПСС его и спасать. То есть нельзя.
Не знаю, ну, хорошо, через КПСС, но, понимаешь, неважно, как пахнет роза, да, хоть чугунком ее назови.
Важно. Вот смотри, есть у нас одна партия доминирующая, да?
Точнее, как, я спутал, роза пахнет розой, хоть чугунком ее ты назови. Ведь неважно было, как это будет называться, КПСС или не КПСС, нет. Понимаешь? Ничего. Важно было изменить что-то.
Ну, ты не можешь пользоваться... сразу как тебе некомфортно будет зимой колбасу за окно вывешивать, если у тебя до этого был холодильник. Зачем тебе это нужно? Зачем у человека отнимать холодильник? Вот у них есть КПСС, они понимают, что это за инструмент, они понимают, что это социальный лифт, что это определенно.
А если наоборот? А зачем, если я все время вывешивал колбасу, да, то почему бы мне не завести дома холодильник?
Правильно. Но, как тебе сказать... Ты где этот холодильник возьмешь? Ты найдешь этот холодильник? У тебя есть КПСС. КПСС не предполагает холодильника.
Плохо.
Плохо. Плохо, неплохо, это условие. С этим условием можно работать. Это тоже нормальное условие в уравнении. Почему с этим нельзя работать? Можно. Так же, как у нас вот сейчас «Единая Россия». Разве кто-то критиковал бы «Единую Россию», если бы дело было, делалось? Да пофиг, хоть ты назови его КПСС, хоть там еще как-то. Я не применение там, там какие, я не за политические-то там вещи сейчас говорю, я просто говорю как вот как технолог, скажем так. Вот мне бы все равно было бы. И также любая партия доминирующая, она будет всегда критикуема, если критику разрешают. Просто КПСС работал в режиме отсутствия критики. Просто кто критиковал бы КПСС? Это КПСС всех критиковала, понимаешь? Это она последняя инстанция. Любая организация, любое учреждение, любой институт государственный в СССР всегда боялся КПСС. Всегда. Потому что пофиг, ты судья, там, прокурор, там, кто угодно. Здесь тебе из партии завтра выгонят, все, кирдык тебе. Не дай бог. Поэтому это был последний, это рулевой был настоящий. Так вот, этот рулевой перестал рулить, потому что это обычная болезнь системы. То есть это обычная, ну это уже отдельно можно передачу по этому поводу рассказать. Я считаю, что это очень часто наблюдается, когда люди переходят в режим, когда они не могут выйти на улицу и посмотреть со стороны на себя. Да, вот они как бы не абсолютны.
Ну хорошо, скажи мне, пожалуйста, ладно, про то, что нужно было всего лишь, чтобы что-то работало, и тогда можно было сохранить КПСС. Это ты говоришь о политической структуре, да? Нужно было...
Нет, не КПСС,
я страну. Я там банальные какие-то вещи.
Подожди, да? нет, какая банальность? Ты говоришь, можно ли было сохранить было страну вот в том виде, в котором она существовала? Я говорю, что можно было бы. Для этого нужны были бы определенные действия со стороны КПСС. Возможно ли были действия со стороны КПСС? Думаю, что Горбачев был одним из тех, кто эти действия пытался, обеспечить, да? Но поскольку КПСС, тождественное государство, к сожалению, больше было, чем личность, в принципе, поэтому нужно было быть просто, я дьяволом уплатить, чтобы было перевернуть вот эту ситуацию, да. По сути, изменить КПСС изнутри, это адская абсолютно работа. Я не знаю. Вот это отдельная была сверхзадача, которую Горбачев просто не смог выполнить. Поэтому и Ельцин бы не смог ее выполнить, понимаешь? А страну надо было менять. Какая технология? Либо она сама себе поменяет, страна, либо ее надо менять. И никакие не банальные.
Получается, что невозможно было сохранить.
Нет, ты гипотетически спросил. Я тебе ответил, гипотетически, да, можно было. Для этого нужно было использовать, первое, технологии создания спокойного общества, снятия напряженности, то есть ослабления. Причем это происходило. То есть Горбачев это делал. Напомню, тогда были определенные... Вы кино, наверное, помнишь, там пошло уже другое абсолютно. Уже молодежь шла немножко другая. Возникал потихонечку протест. Причем протест от медленных изменений. Потому что молодежь, она всегда хочет прямо сейчас. Дайте мне сегодня. Она не живет там десятилетиями, столетиями. Она живет прямо сейчас. Это вообще характерно для России. Так вот, для молодежи российской особенно, советской и коммунистической в то время. Дайте прямо сейчас результат. Потому что мы тоже хотим. Мы, деды, все там воевали. У всех были какие-то Потому что молодежь вырастала, напомню, в режиме идеалов, скажем, герои были в качестве идеалов у молодежи. Всякие были там, я не знаю, сейчас уже никто их и не помнит, но тогда была масса людей из людей труда, людей военных, всякие были герои Советского Союза, постоянные были встречи и так далее. Народ с этим рос. И, конечно, они хотели все тоже себя как-то зафиксировать в истории, показать результат. Им прямо сейчас нужен был результат. Горбачев этот результат быстро дать не мог. Поэтому вот это износ. И одна шестеренка крутилась, не самая большая, но очень быстро. И она стирала. И Горбачев понимал это. Я так думаю. Я не хочу быть его, скажем так, адвокатом в данной ситуации, но и говорить о том, что вот он там развалил все это, запланировал, потому что ему заплатили там 10 миллионов долларов, там, или он был агентом каким-то, это вообще смешно, мне кажется.
Ну, понятное дело, что он был не агентом, но он просто купился на определенные вещи, и как человек, действительно, жаждущий, точно так же, как и советская тогда еще молодежь, каких-то быстрых, реальных там перемен, наверное, искренне. Он просто купился на определенные вещи и не должен был этого делать, как политик определенного уровня, сознавая, что за этим может последовать и быть более трезвым, что ли.
Вот в том-то все и дело. Это роль личности в истории. Да? Вот до него там были люди, которые быстро, скоропостижно умерли, да, первыми секретарями генеральными. Ты помнишь?
Да, особенно на букву А, да?
На букву А, ладно. Это, кстати, человек, который Горбачева привел к власти, но потом были другие.
А потом его Громыко предложил. Вообще это какая-то история, очень удивительная.
У нас была там, помню, передача по этому поводу. Так вот, были люди, которых вообще никто не знает и знать не хочет и не помнит, понимаешь? Их вообще нет. Они в пыль превратились. Их нет. И имя им миллион. Понимаешь, их нет таких. А Горбачев есть, понимаешь, он вошел в тысячелетнюю историю, понимаешь, вошел. Пусть ценой кто-то скажет там о каких-то гигантских потрясений, там, переворотов и, я не знаю, потерь. Но по-другому в историю вообще трудно войти.
Не знаю. Мне кажется, что если у человека была цель войти в историю, то не вижу в этом ничего хорошего. Вошел, молодец.
Это личность, которая не побоялся этого и шел на это, может быть, бессознательно, но Послушай, попробуй найти силы противостоять там политбюро, да, у которого там средний возраст, я извиняюсь, в два раза больше, чем у него. Вот попробуй. И авторитет у этих людей бесконечный, просто абсолютный. То есть они живые боги. Ты помнишь эти фотографии членов политбюро? Они продавались,
да,
в этих книжных магазинах, их покупали. Я, это вообще, это иконостас был. Так вот, я опять же не говорю, что он там супер человек, супер гений, но надо отдать должное. Он поставил задачу, или ему в мозг эту задачу интегрировали, не сомневаюсь, что так и было. Потому что человек сам своими мозгами прийти к таким технологиям, то есть это надо иметь аппарат людей, которые, по крайней мере, работали бы в этом направлении,
предложили. Которого, судя по всему, у него не было.
Так вот, я не понимаю тогда, откуда все это в башке-то у человека было. Либо он семипядей во лбу, либо он насмотрелся этого всего, либо ему кто-то там действительно где-то какую-то записал какой-то в мозг, значит, какая-нибудь Ванга его заколдовала. Поэтому, что есть, то есть. Я отношусь к этой истории к следующим образом, что маховик вот этого распада, вернее, деградации, он начал серьезно нагонять. Нужно было что-то делать, какие-то кардинальные меры. И потом их изобразили, эти меры, как путч, как переворот, ну, потому что мировое сообщество выгодно было так это сделать. Это тоже был своеобразный расчет. Горбачев непререкаемый авторитет в Америке. Естественно, что вот он как позицию свою изложил в событиях, так американцы и взяли ее. Причем они ему доверяли в этом плане. И не могли они против этого ничего сказать. Откуда они-то знали, извини, что там на самом деле внутри творится?
Ну, давай уже итоги подводи. Какие-то там надо прощаться.
Ну, вот...
Резюмируй.
Да, мое впечатление или там мое личное отношение сейчас уже там после стольких лет, вот как бы я... мне печально то, что это произошло. Это лишний раз подсказывает, что профессиональные люди, они... я не имею в виду Горбачева, вообще профессионалы, которые могли вытащить страну, им не суждено было пробиться на такой уровень, чтобы быстро принимать решения в тот момент, когда нефть падала там и кушать было нечего. Действия все эти в итоге привели, ну я считаю, к распаду СССР и, соответственно, великая такая империя, которая могла бы очень долго еще являться неким мощным балансом и направлять, скажем так, развитие мира, влиять на ход событий мировых очень сильно. Я уверен, что позитивно, потому что у нас гонка разоружений, не вооружений, а разоружений гонка шла, кто быстрее сократит. Хотя там сейчас по-разному воспринимают, но тем не менее. Я считаю, что это печально, что такую страну развалили в угоду каким-то коммерческим интересам, там, пусть американским или там, пусть каким-то еще там, я не знаю, масонским. Но я уверен, что правильное осмысление со временем произойдет, и люди, это правильное осмысление, но со временем закрепится в головах тех людей, которые будут дальше делать историю. Вот как будет моя надежда на это.
Ну хорошо. Я напоминаю, мы сегодня говорили о путче, потому что он был 21 год назад. Мы пытались как-то это все осмыслить, как-то разобраться в этом уже с позиции прожитых лет. На этом всего доброго.
Музычку включу.
Поставлю. Не переживай.
Песен и нечего петь. Небо обращается в запертую клетежа. Старые слова в новом шрифте. Комический куплет для падающих в лифте. По улицам провинции метет суховей. Моя родина, как свинья, жрет своих сыновей. С неумолимостью сверхзвуковой дрели. Руки в перчатках качают колыбель. Свечи завалены с обоих концов. Мертвые хоронят своих мертвецов. Мертвые хоронят своих мертвецов. Эй, кто-нибудь
кто-нибудь помнит, кто висит на кресте? Праведников колбасит, как братву на кислоте. Каждый раз, когда мне говорят, что мы вместе, я помню, больше всех денег приносит груз 200 у желтой подводной лодки мумии в руки. Колесо смеха обнаруживает свойства мясорубки. Патриотизм значит просто убей иноверца. Эта трещина проходит через мое сердце. В мутной воде не видно концов. Мертвые хоронят своих мертвецов. Мертвые хоронят своих мертвецов. Себя как негатив на свету сухая. Ярость сердца, вкус железа во рту. Наше счастье изготовлено в Гонконге. И больше ни одно имя не подходит нам больше. В каждом хилом бутоне часовой механизм. Мы движемся вниз по лестнице, ведущей вниз. Связанная птица не может быть певчей. Падающим в лифте с каждой секундой становится легче.
Легче, легче.
От воя. Нас учили не жить, нас учили умирать стоя. Ты знаешь, в эту игру могут играть двое. В эту игру могут играть двое. В эту игру могут играть двое. В эту игру могут играть двое.
Над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».